Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие мои малыши! Добрый вечер! Сегодня я хочу вам рассказать историю про меньшинство и большинство. Вы знаете, что всегда есть меньшинство и большинство. Если, например, собираются хотя бы 3 человека, и у них есть какой-нибудь вопрос, на который можно ответить или да, или нет. Если каждый из них даст свой ответ, то обязательно у 2 будет ответ одинаковый, а у 3 другой. Или у всех 3 будет одинаковый. А? Поэтому, если у 2 есть одинаковое мнение, то они, их больше, да? 2 больше, 1 больше. Они являются большинством. Вы знаете, что для того, чтобы не было ссор, для того, чтобы люди могли найти между собой общий язык, существует такое правило, что решение большинства, когда больше людей, они согласны между собой, они в согласии находятся, то их решение, оно является обязательным для всех остальных. Но, как у каждого правила, есть исключения. Например, я вам скажу, если есть какой-то очень-очень большой мудрец, а вокруг него собралось много-много глупых людей. Скажите, чье мнение будет правильное? Большинства глупых или 1 мудреца? А как вы думаете? Кто правильно ответит на вопрос? А один мудрец или много-много глупцов? А? Никто мне не скажет, никто не знает. Ты включи микрофон, чтобы я тебя услышал.
Один мудрец.
Ага. Один мудрец, он, конечно же, окажется прав, а немного глупцов. Но у нас в Торе есть пасук. Есть пасук, который велит нам следовать за большинством. Пасук этот в Торе, он говорит о заповеди Верховному еврейскому суду, Санхедрину. Вы знаете, что в те времена, когда у нас был храм, в нем заседал самый важный, самый верховный суд самых-самых больших мудрецов. В нем было 71 судья, 71 мудрец, они сидели большим полукругом, чтобы все они могли видеть друг друга, и они решали самые-самые сложные вопросы. И даже такие вопросы, которые связаны, не дай бог, с жизнью и смертью. Если какой-то человек совершил проступок, совершил страшный проступок, за который полагается по закону Торы смертная казнь, то этого человека судил суд 71 мудреца, большой Санхедрин. Они подробно изучали все, что он совершил. Они выслушивали всех свидетелей, они выслушивали все объяснения, и только после этого они начинали высказывать свои мнения. Каждый судья мог высказать свое мнение, что он думает. Виновен этот человек или же его напрасно обвинили? Заслуживает ли он смертной казни или есть какая-то причина, чтобы его простить? Так вот, когда все мудрецы выскажут свое мнение, то наступало время голосовать. Наступало время решать, Как же все-таки с ним поступить, с этим человеком? Наказать его или простить? Он виноват или он невинен? И если были сомнения, если часть мудрецов говорила, что, говорили, считали, что его следует наказать, а часть мудрецов считали, что его следует оправдать, то решение принимали по большинству голосов. Если большая часть мудрецов считала, что этого человека нужно оправдать, то его оправдывали. А если наказать, то наказывали. Однажды сидели в доме учения, в Бейт-Мидраше, сидел Раби Йошуа бен Карха со своими учениками. Раби Йошуа рассказывал своим ученикам, объяснял им все самые сложные места в Торе. Он объяснял им то, что они не поняли. Он отвечал на их вопросы. И он рассказывал то, что он выучил от своих учителей. То, чего они пока еще ни от кого другого не слышали. Как приятно было слушать слова такого великого мудреца, как Раби Йошуа бен Карха. Как ученики любили его, как они любили слушать его Тору. Но двери в дом учения были открыты для всех, кто захочет прийти и послушать, и чему-то научиться от мудрецов. Дело в том, что в те времена неевреи, которые жили по соседству с евреями, они тоже время от времени приходили в Бейт-Мидраш, в дом учения. Некоторые из них приходили, чтобы действительно услышать слова мудрецов, чтобы научиться чему-то, чтобы понять что-то новое и интересное. И может быть, некоторые из них даже в конце концов хотели лейтгаэр, стать евреями. Поэтому им разрешали входить, их впускали. Многие-многие среди неевреев знали в те времена Лашон Акодыш, святой язык, и они могли понять, о чем говорят мудрецы в Бейт-Мидраше. Но были и те хитрецы, они считали себя хитрецами, которые приходили вовсе не для того, чтобы что-то выучить или что-то полезное для себя узнать. Совсем не для того, чтобы присоединиться к еврейскому народу, чтобы лейтгаэр. Нет. Они приходили для того, чтобы посмеяться. Для того, чтобы помешать учиться. Для того, чтобы задать какие-то свои хитрые вопросы, на которые они думали, что евреи не смогут ответить. Как им хотелось показать, что они умнее евреев, что их идол, он важнее, чем Ашем. Как им хотелось доказать, что нужно поклониться их идолу, а не Ашему. И вот приходили такие злодеи и вмешивались, мешали учиться, задавали свои вопросы. Не для того, чтобы услышать ответ, а для того, чтобы показать, какие они умные, и, может быть, им удастся кого-то из евреев убедить поклоняться их идолам. Один такой гой, он пришел в дом учения во время урока Раби Йошуа бен Кархи. Он посмотрел направо, налево, он послушал, о чем там говорят, он недолго слушал, его не интересовало, о чем говорит Раби Йошуа. Он пришел уже со своим готовым вопросом. И вот, чуть-чуть постояв в дверях, он выступил вперед и, громко, нахально, прерывая всех, он громко задал свой вопрос. «Эй, евреи!» У меня есть такой важный вопрос! Вы не сумеете дать на него ответ! Евреи, у меня есть такой вопрос про вас, про евреев! Вы все учите Тору, да? Вы все время учите Тору, а сами ее не исполняете, сказал этот злодей. Ой, обернулись к нему ученики Рабби Йешуа. Они сразу поняли, что этот человек, он вовсе не хочет узнать ничего важного, ничего умного, ничего нового. А он просто так пришел им мешать. Но никто из учеников не сказал ни одного слова. Когда присутствует Рав, то только Рав, он может отвечать на вопросы. Если только Рав посчитает нужным, то он скажет тому или иному ученику, чтобы тот ответил на вопрос какой-то, да? Потому что если ученики начнут все отвечать вперед Рава, то никого не будет понятно, все перепутаются, все перемешаются. И, кроме того, вы помните, что случилось с Надавом и Авиу, когда они попытались установить Алаху, прежде чем услышали ее от Моше и Аарона. Поэтому все ждали, что же ответит Рабби Йешуа этому гою. Ай, Рабби Йешуа, конечно же, мог бы объяснить этому гою, мог его прогнать, мог ему объяснить, что евреи всегда исполняют заповеди. Но если вступить с ним в спор, то это возьмет много времени. Этот злодей, он будет придумывать все новые и новые вопросы и будет все время исхитряться. Поэтому Рабби Йешуа спросил у него, что ты такое увидел у нас, что тебе кажется, будто бы мы не исполняем слова Торы? Сказал этот злодей, ай! То, что вы учите Тору, это и есть нарушение. Ведь в Торе сказано, что следовать нужно за большинством. Вас, евреев, вас мало среди всех народов. А мы, идолопоклонники, нас много. Во всем мире нас больше идолопоклонников, чем вас, евреев. Так почему же вы, евреи, не следуете за нами, за большинством? Почему вы не поклоняетесь идолам, а учите Тору и поклоняетесь Ашему? А, вы нарушаете слова вашей собственной Торы, которая призывает следовать за большинством. Рабби Йешуа, он мог объяснить ему, что слова Торы, они относятся к судьям Санедрина в тот момент, когда судят человека, решают, он заслуживает смерти или же он должен быть оставлен в живых. Рабби Йешуа мог бы объяснить, что следовать нужно за большинством мудрых людей, а не за большинством идолопоклонников, которые кланяются куску дерева или камню. Ой. Но если бы Рабби Йешуа начал с ним спорить, то вышел бы спор, а урок был бы испорчен. Поэтому Рабби Йешуа, он задал ему короткий вопрос. Скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя сыновья? Разных ответов ожидал этот злодей, но только такого вопроса он никак не ожидал. Причем тут его сыновья? Он не понял, почему еврейский мудрец спрашивает вдруг про его сыновей. Он на минутку удивился, а потом сказал, да, конечно, есть у меня есть много сыновей. Ох. Почему ты так вздыхаешь? Почему? Разве тебе не радостно от того, что у тебя есть так много сыновей? Удивился Рабби Йешуа. Ой, ты напомнил мне очень грустную вещь, сказал этот гой. Ты напомнил мне очень грустную вещь. Ой, мои много сыновей, когда они собираются ко мне домой, когда они собираются ко мне на трапезу и рассаживаются вокруг стола, каждый из них начинает начинает прославлять своего идола. Один поклоняется каменному идолу, другой поклоняется деревянному идолу, третий поклоняется солнцу, четвертый поклоняется букашкам, которые ползают по земле. И каждый из них считает, что только он прав. И они начинают ругаться. И они начинают кричать друг на друга и доказывать друг другу. Каждый доказывает, что только его идол правильный и настоящий, только его идолу надо поклоняться. И они начинают ссориться. И в конце концов они начинают драться и ломать стулья, и разбивать чашки, и сбрасывать еду на пол. И ой, сколько у меня бед от этих сыновей. Сказал этот гой. Сказал ему Раби Йешуа, ну а ты сам можешь их помирить, можешь им объяснить правду, истину. Согласен ли ты хотя бы с одним из них? Может быть, кто-то хотя бы один из твоих сыновей, он поклоняется вместе с тобой твоему идолу. Нет, все поклоняются разным идолам, и моему идолу тоже никто не хочет поклоняться. Но на самом деле поклоняться надо только моему идолу, сказал этот гой. Ай, они мне не верят, они меня не слушают. Ай, они каждый кричат, что только их идол правильный. Хотя я-то знаю, что на самом деле только мой идол, он настоящий, только ему надо поклоняться, так он сказал. Ай, сказал ему Раби Йешуа, давай мы с тобой так договоримся. Возвращайся домой и наведи порядок сначала у себя дома, мир и порядок у себя дома. Когда ты справишься со всеми спорами в своем доме, тогда приходи снова ко мне, и мы с тобой поговорим о том, как нужно идти за большинством, как нужно следовать за большинством. Этот гой опустил голову, почесал в затылке и ни слова не говоря, вышел из Бейт-Мидраша и отправился к себе домой наводить порядок между своими сыновьями. Ученики Раби Йешуа, они заулыбались, но поскольку это были умные ученики, то они сразу задали Раби Йешуа свой вопрос. Раби Йешуа, мы прекрасно понимаем, что ты нарочно посмеялся над этим гоем, над этим глупцом, над этим злодеем, и чтобы он отвязался от нас и ушел к себе домой и занимался своими делами. И, конечно же, мы понимаем, что в его вопросе не было никакой истины, и что ни в коем случае нельзя поклоняться идолам, и что Ашем не стал бы давать нам заповедь следовать за большинством, если бы эта заповедь заставляла нас поклоняться идолам, а не Ашему. Конечно, мы все это понимаем, но мы хотим узнать, не было ли в твоем ответе, кроме насмешки над этим злодеем, не было ли в нем чего-то такого, чего мы, может быть, не заметили, что является настоящим ответом на его вопрос? Ай, Раби Йешуа бен Карха, он с улыбкой оглядел своих учеников, и он сказал им: «Дорогие мои ученики, конечно же, вы абсолютно правы. Конечно же, вы абсолютно правы, и я не дал ему пустой ответ только для того, чтобы его прогнать. Я дал ему правильный ответ, точный ответ на тот вопрос, который он задал. Ай, дело в том, что для того, чтобы было большинство, это большинство, оно должно быть между собой в согласии. А народы мира, они поклоняются каждый своему идолу, и они ссорятся между собой, и даже в одной семье каждый из них имеет свое мнение, и они дерутся между собой, и они ругаются между собой. Разве это большинство? Хотя их и много, но они совсем не большинство, они каждый из них один-одинешенек. А евреи, все вместе объединены верой в Ашема, исполнением его заповедей, изучением его Торы. Поэтому на самом деле, хотя гоев много, а евреев мало, но евреи они являются большинством, потому что между ними царит согласие, потому что они все служат Ашему, одному Ашему, а не каждый своему идолу. Поэтому этот ответ, он был ответ по смыслу правильный. Если этот гой сумеет навести порядок у себя дома, привести к согласию хотя бы своих сыновей, тогда можно будет говорить о большинстве и меньшинстве. Пока что они каждый сам по себе, каждый в одиночку. И даже в Торе есть на это намек, сказал Раби Йошуа бен Карха. Когда Тора говорит про Исава и про его семью, то она говорит о них во множественном числе. Пришел Исав со своими людьми, со своими потомками. А когда Тора говорит про Иакова и про его семью, то Тора говорит нам, что Яков спустился в Египет все как один. Все как один, их было 70 душ. Хотя их было 70 душ, но они были все как один. А у Исава их было множество, они каждый были сам по себе. Поэтому евреи, они действительно являются большинством. Они объединены вокруг Ашема. А эти злодеи, они разъединены, они никакое не большинство, они каждый сам по себе. Сколько мудрости заключено в Торе, сколько мудрости заключено в словах наших великих учителей. Как мы должны внимательно их слушать. Как мы должны стараться понять их слова не просто для того, чтобы стать очень умными, а и нет, для того, чтобы мы могли исполнить законы Торы, исполнить желание Ашема и исполнить ту мудрость, которую наши мудрецы нам передают. Когда мы собираемся с друзьями, с евреями, вы знаете, что все евреи – братья. Все евреи – они родственники между собой. Когда мы собираемся между собой, мы должны всегда помнить, что у нас один Ашем, один на всех. Одна Тора, она одна на всех. И у нас могут быть разные мнения, но мы всегда должны приходить к согласию между собой. Поэтому у нас есть алаха, и эта алаха, она построена так, что решение принимает большинство мудрецов, большинство тех, кто способен действительно понять мудрость Торы и объяснить ее нам. И вот за этим большинством мы все идем. Каждый имеет право на собственное мнение. Но в конце концов мы обязательно все приходим к согласию. Если же есть у нас какой-то вопрос, который мы до сих пор не смогли выяснить, до сих пор он остался нам непонятным, есть по этому вопросу много разных мнений, мы не ссоримся. Мы не деремся и не ругаемся из-за этого вопроса. Мы ждем, когда Ашем пошлет нам того мудреца, который разъяснит нам этот вопрос и объединит нас всех в понимании этого вопроса, в понимании, что же мы должны делать для того, чтобы служить Ашему и приносить ему только радость. Когда каждый из вас, мои дорогие маленькие друзья, каждый из вас еврей, спросили у одного мальчика. Спросили у одного мальчика. Да, Натан, я слышу тебя. Натан это? Нет, это Шлома. Ай, Шломик, привет. Спросили у одного мальчика. Кто ты такой? Он сказал, я малыш. Ай, ему ответили, нет, дорогой мой, это неправильный ответ. Ты еврей. В первую очередь ты еврей, а потом уже малыш. Так вот, дорогие мои маленькие, большие, средние, всякие евреи, когда вы находитесь дома среди своих братьев, родителей, бабушек, дедушек, всех родных, вы должны всегда-всегда помнить. Всегда-всегда помнить, что у нас у всех, у евреев, один Ашем и одна Тора. Если вам что-то непонятно, вы можете спросить. Если вы считаете, считаете, что кто-то не прав, вы можете объяснить ему, что вы думаете так, а он объяснит, что он думает по-другому, и вы можете подойти к папе. Если, вам что-то непонятно, то, что объясняет папа, можно вместе с папой подойти к раву, к мудрецу. И все-все-все вопросы решатся. И все-все-все евреи останутся в мире. Ни в коем случае мы не ссоримся, не обижаем друг друга, не деремся, не ругаемся, как делали сыновья того, того злодея. Ай, мы знаем, что все мы одно целое, один народ, с одной верой. Все мы служим одному Ашему, все мы любим друг друга и стараемся жить друг с другом в мире и согласии. На этом я сегодня закончу этот рассказ про меньшинство и большинство.
Можно пойти уже?
Да, если у тебя нет какого-нибудь интересного вопроса, который ты хотел задать, может быть, что-то было непонятно.
Ничего
не было непонятно, все было только понятно. Ну, замечательно, я очень рад.
Пока. Спасибо за урок.
Спасибо, Шломик, спасибо. Спасибо, Рина. Да, да, Номи. Подожди, сначала Номи скажет, да, потом я тебя тоже послушаю, хорошо? По очереди. А человека что? А, почему человека сделал он из земли? Потому что Ашем... Да?
Подумать, а потом уже не обнулся.
А, потом вы не услышали его ответ. Но я вам скажу, дорогие мои, что Ашем знал... Секундочку. Спокойной ночи, Шломик. Ашем знал, что в конце концов...
Ничего не бывало.
Что в конце концов этому человеку, Адаму и его потомкам придется вернуться в землю. Придется уйти из этого мира, оставить в этом мире свои тела и подняться, а души их поднимутся в Эдемский сад. И Ашем хотел, чтобы земля не отказывалась принять наши тела. Поэтому Ашем сделал нас из земли. Ты помнишь, может быть, что Ашем взял со всех земель, с разных мест он взял понемножку земли отовсюду, чтобы в любом месте, где бы ни остановилась наша жизнь, чтобы в любом месте земля была согласна и готова принять наше тело, а наша душа могла бы спокойно подняться в Ган-Эден и присоединиться ко всем праведникам, которые учатся в Ешиве, в небесной Ешиве у Ашема. До свидания, до свидания.